Живые гвозди.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Ну и наконец-то это произошло. Мы долго к этому шли, долго стремились. И, в принципе, после сегодняшнего дня
можем расходиться.
Рубрику «Живые гвозди» можно закрывать. Потому что мы все планы выполнили. Леонид Млечин, здесь вы так долго просили, и вот он здесь. Доброе утро, Леонид Михайлович.
Здравствуйте, Леонид.
Да я ждал годами с утра, приникаешь ухом, слышишь.
Кто там сегодня? Кого они сегодня позвали вместо меня? Да, вот так. Леонид Млечин у нас. Смотрите, у нас, конечно, история с Голуновым идет красной нитью, и мы все время это обсуждаем. Но поскольку вы историк и больше всего занимаетесь историей,
любитель истории,
и, да. у вас, конечно, логично спрашивать, может быть, какие-то аналогии, какие-то пересечения и так далее. Мы сейчас все говорим про вот цеховую солидарность, про поддержку. Понятно, что, например, в советские времена такая компания не была возможна вообще никак. Но, возможно, были какие-то отдельные, единичные. Значит, я знаю, что там письма в поддержку Сахарова, например, писали и так далее. Вот эти проявления такой условной цеховой солидарности, во-первых, какие мы можем вспомнить, а во-вторых, приносили ли они хоть какие-то плоды когда-либо вот за советскую историю?
Ну, советский человек был научен за врага народа не вступаться, а наоборот от него открещиваться и клеймить вместе с остальными.
А мы это и сейчас видим, мне кажется.
Человек никуда не исчез, он продолжал. Советский Союз, нет, а советский человек есть
ну,
и будет.
Ну, погодите, сейчас мы видим немножко другое. Сейчас мы видим, как люди выжидают пару дней, чтобы понять, как колебнуться, извините, с линии партии.
Ну, не все. Можно я замечу, так небольшое число. Если так глобально по отношению к народонаселению России, то небольшое. Вот в Гонконге на демонстрацию вышли около 1 000 000 человек. У них другое воспитание. Они там английской выучки, они под китайским управлением очень относительно, поэтому они помнят о том, что свои права надо защищать, и их отставят 1 000 000 человек. Это очень много. У нас значительно меньше, вы лучше меня это знаете. Ну, видели, поэтому цеховая солидарность вещь относительная, но вот что было. После сталинские времена тогдашние вожди отменили пытки и фальсификации дел. Вот мы можем что угодно говорить про Хрущева и про Брежнева, но указание было твердое. Дела не фальсифицировать. Они создавались из ничего. Но если человек участвовал в самоиздате, это было преступление. Но ему не подкладывали наркотики и не подбрасывали ничего. Это было запрещено. Это власть не хотела. По разным причинам. Первое. Вообще не считали нужным давить людей. Они как-то думали, что советские люди не нуждаются в том, что на них давили. Во-вторых, они были напуганы советскими временами, когда любого могли посадить. Партийный аппарат поддержал Хрущева, когда тот прекратил репрессии. Третье. Те руководители, как ни странно сейчас покажется, заботились о репутации государства. Им неприятно было, когда иностранная пресса писала плохо о Советском Союзе. Им было неприятно, им это не хотелось. И четвертое. Они дорожили интеллигенцией собственной и научными кругами. И когда действительно, по некоторым поводам, представители интеллигенции и научного сообщества к ним обращались, они откликались. Скажем, Жареса Медведева, такой биолог был, диссидент, посадили в сумасшедший дом. Обратились к Леониду Ильичу Брежневу. Брежнев позвонил Андропову, говорит, это твои истины. Говорит, Леонид Ильич, уже все разобрались, сейчас отпустим. И отпустили. Когда была знаменитая, печально знаменитая история, раздавили бульдозерами выставку абстракционистов, а Московский горком радостно доложил, что вот там, значит, разобрались с врагами народа. Помощник Брежнева по международным делам Александров Агентов написал возмущенную записку главе государства, хозяин. Зачем мы это делаем? Вы какие отклики в коммунистической и зарубежной прессе? Как мы себе это позволяем? И Брежнев дал втык. И велел все отменить. И этим художникам разрешили выставляться. То есть для этих руководителей имело значение репутация в стране и в мире.
Если говорить по поводу расследований, то, опять же, вы выступаете в жанре вот этих рассказов, что там и как было, но когда историю переписывают практически каждый день и пытаются упаковать в один учебник, как это? Вот о чем вы сейчас рассказываете? Не читайте учебники, не слушайте Мединского?
Ну, видите, это каждый выбирает сам, что хочет. Есть люди патриотически настроенные, которые хотят знать собственную историю. У них есть для этого все возможности. Вообще русская академическая наука невероятно продвинулась. Я как читатель всех академических журналов и научных публикаций могу вам это сказать с уверенностью. Но русская академическая наука не проникает в систему образования и в общественную мысль. Это просто два несообщающихся сосуда. Но если у тебя есть интерес, ты можешь все узнать. История наша невероятно интересна. Но она совершенно другая, чем та, о которой нам рассказывали в школе. Видимо, сейчас продолжают рассказывать. Мне сейчас человек написал, мой зритель, что, а знаете ли вы, что в учебниках опять нету упоминания о пакте Молотова-Риббентропа, подписано 23 августа 1939 года. Я был потрясен, потому что я сейчас живу как раз мысленно в 1939 году, 80 лет начала Второй
мировой. Похоже на 2019-й.
Нет, ни один год не похож на другой.
А 37-й похож на 2019-й?
Нет. Вы знаете, в истории, вообще говоря, ничего на самом деле не повторяется. Но
как некоторые же так?
История не поваренная книга. Откуда эти можешь достать и посмотреть, что и как было? Это не так. Но бывают сходные ситуации. Если ты пошел налево и упал в яму, то в следующий раз, может быть, есть смысл пойти направо или прямо даже.
Ну, у нас, я так понимаю, на указатели не смотрят и вполне себе каждый раз поворачивают. Видите, в одну и ту же сторону. Или нет? Мы просто подгоняем какие-то события исторические под наше видение того, что происходит сейчас.
Я думаю, скорее второе, я думаю, что вы правы. Дело в том, что вот этот преувеличенный как бы интерес к истории свидетельствует о чем? Что люди не очень довольны нынешним и не видят будущего. Я даже читал диссертацию, основанную на беседах со студентами 5 наших лучших вузов. Они не видят будущего.
Это диссертация по психологии?
Нет, это такая социологическая.
А, социология.
И инстинктивно человек обращается, как ты стоишь на болоте, ты ногой нащупываешь, где вот это вот кочка, на которую можно опереться. И ты обращаешься к просто, не к реальному, не к тому, который был, а который ты придумаешь. Оно должно быть хорошее. Потому что то, которое реально, оно страшное. Россия в 20 веке пережила такое, что у нас страшно просто. Люди этого не хотят. Им хочется видеть приятно. Как человек подходишь к зеркалу, конечно, ты хочешь видеть умного, красивого, хорошо одетого. Да, все что угодно. Да, ты, конечно, это по-человечески понятно. А историческое зеркало такое, что смотреть не остаешься, и ты даже его признать не можешь. Уберите, принесите другое. Принесли, в нем приятнее. Поэтому я думаю, что с этим связано. Плюс. Изучение истории, ведь оно требует некоторой реакции. Дело не в том, что ты должен посмотреть на свою семью и понять, что твои родители, бабушки, дедушки и так далее, может быть, в чем-то участвовали. Это очень неприятно, этого хочется избежать. Кроме того, если ты выясняешь, что что-то было сделано не так, ты сегодня ты себя должен повести по-другому. Мы с вами говорим, что не поваренная книга история, но сходные ситуации есть. Если в той ситуации повернули налево, упали в яму, и сейчас опять есть возможность повернуть налево, то ты должен задуматься и, может быть, повернуть направо. А не хочется ни задумываться, ни предпринимать, чтобы ты ни было.
Ну, плюс, мне кажется, здесь еще может срабатывать такая вещь, что человеку привычнее думать, что это уже все было, и похожие ситуации уже кто-то и как-то проходил. Ну, то есть, вот эта вот заезженная фраза, что вот вернулся 37-й год со всеми этими репрессиями и прочими, или вопрос, а вот теперь, когда там очередной какой-то беспредел, очередные преследования по самым разным мотивам, и вот все спрашивают, теперь-то уже точно 37-й год?
Нет, я думаю, что...
Почему людям так важно найти опору в прошлом?
Танюшечка, я думаю, что вопрос звучит совершенно иначе. Я думаю, что явно что-то есть, и правильно, что посадили. Я вам расскажу момент, я тут зафиксировал свой момент, когда я заинтересовался политикой. Это было до того, как я пошел в школу, совершенно точно, 7 лет мне не было. У нас в доме был потоп, где вот я жил, в квартире был страшный потоп, что-то случилось с водопроводом, все звонят, вызывают мастеров, а мастеров нет. И воспользуясь этим, я убежал, чтобы с ребятами поиграть в футбол. Я выскакиваю из подъезда и вижу на скамеечке двух джентльменов с чемоданчиками, с инструментами, выдававшими их профессиональную принадлежность. Это были те самые сантехники, которые ждали у нас в доме, они сидели. Когда я мимо них пробегал, один другому говорят: значит, кто нам сейчас вредит? Америка, НАТО, Турция, Израиль. Дальше я пробежал.
Ничего не изменилось.
Ну, вот именно. Там был потоп.
У них там политинформация.
Понимаете, какая штука? Ты когда ведешь борьбу с такими страшными врагами, как НАТО, Турция, Израиль или Америка, тебе не до водопровода, которые надо починить, и ни до чего остального.
Вы контрреволюционные вещи говорите, Филипп Филиппович?
Я рассказываю реальность.
Мы читали это все у Булгакова. Вот когда они выбьют из своей головы вот то и это, и займутся прямым своим делом, чисткой сортиров...
Ничего не получается, потому что, к сожалению, на протяжении 100 лет после Великой Октябрьской социалистической революции из людей выбивали и привычку размышлять, и принимать на себя ответственность. И это возобновить никак не удается. Потому что эта привычка полагаться на кого-то и перекладывать на кого-то, она остается. Ну, это же проще все. Какого черта я должен этим заниматься? Есть начальники, пусть они и занимаются. Я снимаю с себя ответственность, это прекрасно. Ты сидишь на скамеечке, ничего не делаешь, кто-то за тебя.
И важно глобальный вопрос решить, кто главный вредитель, Турция или наша все-таки.
Это само собой.
Тоже такая возможность есть. Мы сейчас прервемся, через пару минут продолжим с Леонидом Млечиным. И если у вас есть вопросы в чате YouTube, вы тоже можете задавать или по смс, +7 985 907 45 45. Мы, кстати, для YouTube-то даже и прерываться не будем. Сейчас тут есть некоторые уточнения от наших слушателей, и мы с них и начнем.
Зато как изменилась Москва!
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Реклама. Ирина выбрала вклад «Грант» для пенсионеров со ставкой 8% не потому, что выросла в доме номер 8, любит получать тюльпаны 8 марта, а ее сериал начинается в 8. Она его выбрала, потому что 8% – это выгодно. Вклад для пенсионеров «Грант» от МКБ убедительно выгодно. ПАО «Московский кредитный банк». Не оферта. 18+.
Мы считаем, что утром – это хорошо. Для тех, кто может по утрам, у Газелькина особые условия на перевозки и переезды. Для тех, кто может по утрам, звоните по телефону 495-3000.
В последнее время современная гостеприимная Грузия стала известна не только как туристический тренд, но и бьет все рекорды как одно из популярных направлений в мире для инвестиций в недвижимость. Почему инвесторы выбирают город небоскребов Батуми для покупки недвижимости для себя и для получения постоянного дохода? Как легко приобретаются в Батуми гостиничные номера в собственности и насколько высокий доход они приносят владельцам, узнаем сегодня в 11.08 от одного из крупнейших застройщиков в Европе Orbi Group.
Бюро «Ангел». Мы создаем памятники из карельского гранита, цветного гранита и мрамора уже более 23 лет. Обеспечиваем выезд специалистов на замеры. Разрабатываем 3D-модели эскизных проектов. Проводим профессиональную установку. Вы можете увидеть памятники и скульптуры в выставочном зале на Маломосковской, 22, метро Алексеевская. Телефон. Код 495-587-70-77. Бюро «Ангел».
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот понедельник в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит политолог Глеб Павловский. «Особое мнение» в понедельник после 19 часов.
«Эхо Москвы». События и комментарии.
Плющев, Фельгенгауэр, утренний разворот, дубль 2.
Все трюки выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить это дома.
Мы продолжаем с Леонидом Млечиным, историком, журналистом и писателем, и начинающим ютубером, ну, вернее, не таким уж и начинающим, да. Полтора года, да,
полтора
вашему
года,
каналу?
Да.
Подписывайтесь на канал Леонида Млечина или смотрите его у нас на сайте, потому что я смотрю у нас на сайте в основном.
А я нажала себе колокольчик, и поэтому мне приходят уведомления, и я смотрю, как только выходят. Тяжело осваивать что-то вот такое не очень. Вроде, с одной стороны, и картинка, и все как на телевидении, но все равно другое.
Ну, вам, молодым людям, это смешно. Я
думал, нам молодым. Нас все бумерами там дразнят.
Да, да. Мы старичьё.
Очень молодые люди. И это меня сын уговорил. Он ввел эту осаду очень долгое время. Потому что я вообще не мог понять, о чем идет речь.
Ну, вообще, долго уговариваем.
Долго очень уговариваем. Да. Но он настоял на своем, я согласился. И, знаете, я получаю массу удовольствия. Почему? Огромное количество писем мне пишут, и люди задают вопросы и просят рассказать о том и другом. Иногда они предполагают знания, которых у меня нет и не может быть. Но я вижу, какому большому числу людей это действительно интересно. Они в самом деле хотят понять, что и как у нас происходило и почему. Они правильно делают, потому что без прошлого нельзя понять происходящее. Не в том смысле, что воспоминания о прошлом живут, а в том смысле, что мы сформированы этим прошлым. Мы унаследовали какие-то черты, которые были в прошлом приобретены, и они с нами живут. Вот в старой Русской империи, вот, при царизме, скажем, не было телефонного права. Не то, что телефонов было маловато, а то, что это было невозможно. А в Советском Союзе это возникло, это управляемость судами, и мы живем с этим. А в старой России то и не было. Произошел коридор.
Царская
Россия это было...
При режиме царском.
Депутатом Государственной Думы третьей избирают Александра Ивановича Гучкова, видного промышленника, будущего министра во время правительства, который ненавидел императора и императрицу и говорил об этом на каждом
углу. Олигарха по-нашему.
Его избирают депутатом, а депутат избирают его председателем третьей Думы. А он бритер, забияка, дерется на дуэли, ранит человека. Уголовное преступление. Суд его приговаривает к тюремному сроку. Что делает император? Знаешь, что Гучков его ненавидит и будет в Думе об этом говорить. Он как глава государства имеет право помиловать. Он его помиловал и дал ему возможность руководить государством. Ну почему? Потому что Гучков облечен доверием народа и депутатов. И мой долг, Николай, дать ему возможность исполнять его работу. И Гучков заставил его потом уйти и покинуть трон. А все равно Николай поступил так, как должен был поступить глава государства. Мыслим мы это сегодняшний день? Такая логика? Нет. Более того, я вам скажу, что я присутствовал на научной конференции, где об этом эпизоде рассказывали и смеялись. Вот она, слабость-то царской власти.
Да, вот дурачок.
Конечно, то есть 100 лет спустя мы аморальнее и безнравственнее, чем была старая Россия до 17-го года. Вот что причина наша.
Циничнее и практичнее за это.
Аморальнее.
Но, Леонид Михайлович, я хочу сказать, что сын ваш прав, потому что вы не только обладаете, собственно, набором знаний, но умеете их и артистично излагать. Вот, и это очень ценится на Ютьюбе.
Мне учитель когда-то сказал, вы должны говорить не так, чтобы вас поняли, а так, чтобы вас нельзя было не понять. Я стараюсь.
Кстати, по поводу одной из ваших программ на Ютьюбе, та, в которой вы рассказывали об убийстве Михайлса, и у вас там проскользнула фраза, которая, если честно, я потом прям несколько раз переслушала, потому что никак не могла понять, что это действительно вы сами произнесли. Вы сказали про то, что вы встречались с представителями госбезопасности Беларуси и говорили об одном из этих людей, как о своем добрым и старинным приятеля. Когда вас пригласили выступить, и в зале, среди прочего, был человек, который участвовал в той операции по убийству. И я просто не могу понять, как вот, вот где вы, Леонид Михайлович Мечин, и человек из ГБ.
Добрый и старинный приятель, он не служит в комитете, он меня просто познакомил с этими людьми. Должен сказать, что КГБ Белоруссии не хранит сталинские традиции, не дорожит ими, и ведет себя совершенно по-другому.
То есть это ГБшник здоровый человек?
Нет, я вообще, друг мой, он не служит там. Ну, он просто меня познакомил, это другой человек. Но КГБ Белоруссии мне очень помог и в расследовании этой истории. И, скажем, они показывали места, где был парад в 1939 году совместный, который принимали командиры Красной Армии и Вермахта. Вот КГБ Беларуси, во всяком случае, когда я там бывал, сталинские традиции не хранят, ими не дорожат. Что, на мой взгляд, хорошо.
Но человека, который участвовал в операции по убийству, до сих пор привечают.
Ну, он уже умер.
Ну, на тот момент он был жив.
Да, это вот одна из самых жутких. Там было жуткое само по себе переживание, когда стоял на месте, где Михайловса и Потапова раздавили живых людей грузовиком. Потом получили все ордена. А второе, когда я узнал, что да, действительно там в зале сидел человек, и они из добрых побуждений, хотя раз он мне журналист, мне интересно, чтобы познакомиться, чтобы я с ним поговорил. И я вот с ужасом думаю, что бы я делал, если бы его ко мне на самом деле подвели.
Ну, и вы до сих пор не знаете.
Я тогда думал, а потом я нашел ответ. Я на Нюрнбергском трибунале был один корреспондент, который отсидел в немецком концлагере. Он подписывал там заключенный такой-то. И в какой-то момент в перерыве к нему подошли адвокаты Геринга и сказали, что господин Геринг читает ваши корреспонденции, хотел с вами поговорить. И он пишет, что я встаю, идет навстречу Геринг, улыбается, протягивает руку. Говорит, я постоял, повернулся и ушел. Я думаю, что я, наверное, так же поступил бы, хотя профессионально. Возможно, это было бы неправильно.
Рано или поздно журналист, который занимается расследованиями...
Да любой журналист.
Да любой, да. Любой журналист, он рано или поздно попадет в ситуацию, когда нужно будет развернуться и уйти, чтобы не пожимать руку.
Да, когда ты...
Наплевав на свой, в общем-то, профессиональный долг.
Да-да-да. Я иногда думаю, что очень хорошо, что я не занимаюсь текущими делами и не встречаю людей, пожать руку которого я не мог бы ни при каких обстоятельствах. А вместе с тем представляешь, что вот идет человек навстречу и протягивает тебе руку.
Экономический форум в Санкт-Петербурге.
Я... Ну,
что?
Да-да.
У меня какая-то повышенная чувствительность в советское время. У меня был приятель моих приятелей, который ему очень нравился безумно. Меня страшило. Прошло несколько лет, он сел за групповое убийство, и я вспомнил, что я ощущал исходящую от него какую-то такую опасность. Еще было так неосторожно.
Мы прервемся для радио, но для YouTube продолжаем вместе с Леонидом Млечным.
Реклама.
Здравствуйте, в студии Татьяна Лямзина. Перед каждым владельцем загородного дома рано или поздно встает вопрос об устройстве канализации на участке и обеспечении по-настоящему комфортных условий проживания. О том, как это сделать, нам расскажет Вячеслав Тырышкин, специалист группы компании «Топол Эко», одного из крупнейших в России производителей очистных сооружений. Вячеслав, ваша компания производит автономные канализации «Топаз». Расскажите, пожалуйста, принцип работы и основные преимущества.
Здравствуйте. Автономная канализация «Топаз» – это идеальный вариант, если у вас нет возможности подключиться к городской канализации. В отличие от септика, наши установки не накапливают, а очищают сточные воды. Очистные сооружения от «Топол Эко» – это минимальные габаритные размеры, высокая степень очистки сточных вод. Вам больше никогда не нужно будет вызывать осенизаторскую машину. Подробную информацию вы всегда можете получить по телефону 789-6937, 789-6937. Код города 495.
На рынке очистных сооружений представлено множество компаний. Как простому обывателю сделать правильный выбор?
Конечно, на рынке представлено много моделей. Но не все предлагаемые методы и способы очистки сточных вод отвечают российским требованиям и ожиданиям потребителя. Очистные установки «Топаз» проверены временем. Они сочетают в себе многолетний опыт эксплуатации городских очистных сооружений, плюс современные и инновационные технологии. Надежность и долговечность, удобство монтажа и эксплуатации – вот их неотъемлемые качества. Для всех радиослушателей до конца июля действует скидка 10%. Просто назовите кодовое слово «Эхо Москвы». Также о дополнительных скидках вы всегда можете узнать в офисах и на сайте компании topoleco.ru.
Напомню также, что подробнее узнать об автономной канализации «Топаз» от «Топол Эко» вы можете по телефону. Звоните 789-6937, 789-6937, код города 495. И всего вам доброго.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Кажется смешным, но люди покупают.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
И наш живой гвоздь Леонид Млечин. Леонид Михайлович, ну все-таки вот в своих YouTube-роликах вы очень часто обращаетесь к делам текущим. То есть вы по актуальной туповецке ого-го, как высказываетесь.
Это как повод рассказать о прошлом. Чтобы заманить людей и заинтересовать их в прошлом.
В исторические дебри.
В исторические дебри, да.
Вы сами себе противоречите. Вы сами себе противоречите. Вы говорите, что это не поваренная книга, что нет смысла проводить какие-то аналогии и прочее, прочее. Тем не менее, именно дела сегодняшние вы используете как повод поговорить, что там и как.
Просто заманиваю зрителей и слушателей, чтобы заинтересовать каким-то образом прошлым. Да? Ну нет, я говорю, поваренная книга нет в том смысле, что никакого рецепта ты не можешь извлечь. Но некоторые уроки, конечно, из прошлого можно извлечь. Ужас только состоит в том, что эти уроки действуют недолго. Я, например, сейчас с ужасом наблюдаю за страшным всплеском такого национализма, злобного по всему миру. Вторая мировая война была прививкой против национализма. Действие прививки закончилось. И дикий всплеск повсюду. Даже книжку написал об этом. Третья мировая война. можно ли ее остановить, где я пишу о этом чудовищном подъеме национализма повсеместно. Страшно.
Эх, не успеваю я задать вопрос про псевдоисторические книги, которыми завалены все книжные магазины с какими-то чудовищными...
Упаси Господи, даже в руки не надо брать. Даже да? в руки не надо брать. Только научную литературу надо читать.
Леонид Млечин, историк, журналист, писатель, был на сцене «Живым глазем». Спасибо большое.
Спасибо большое.
Подписывайтесь на его канал в YouTube, смотрите у нас на сайте.